Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейские финансовые организации приняли решение об оказании Греции экономической помощи. Сможет ли эта страна избежать дефолта и удержаться в зоне евро? Противники и сторонники Владимира Путина готовятся в конце недели к проведению новых массовых акций. Каковы шансы кандидатов в президенты на победу за две недели до голосования? Петербургские актеры впервые ставят пьесу Иосифа Бродского «Демократия». Почему кухня снова становится российской территорией свободы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главная международная новость дня. В Брюсселе министры финансов валютного союза евро после утомительных ночных переговоров пришли к предварительному соглашению о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Их решение должно быть окончательно одобрено на саммите Европейского союза 1 марта. У микрофона экономический международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Международная помощь, ожидаемая Греции из государственных источников, должна составить 130 миллиардов евро до 2014 года. Кроме того, частные кредиторы спишут 53,5% греческого долга, или более 100 миллиардов евро. Решение министров финансов еврозоны о выделении второго пакета помощи должно было быть принято еще на прошлой неделе, однако тогда не удалось согласовать все условия договора, обсуждение которого в греческом парламенте сопровождалось массовыми акциями протеста в Афинах. Последний раунд переговоров длился более 10 часов, и его окончании было объявлено только рано утром во вторник. Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Люксембурга, председательствующего сейчас в Совете министров финансов еврозоны, сказал:
«Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного и частного секторов».
По словам Юнкера, правительство Греции согласилось открыть специальный счет, на котором будут постоянно находиться средства в объеме, равном трехмесячным выплатам по греческим долговым обязательствам. Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим вопросам Оли Рен от имени Европейского Союза также приветствовал итоги состоявшихся в Брюсселе переговоров.
Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое в ночь на вторник, которое существенно снизит долговую нагрузку на Грецию и поможет реформировать ее экономику и систему управления.
Европейская комиссия в последнее время неоднократно подчеркивала, что в спасении Греции от государственного дефолта заинтересованы не только Афины, но и вся еврозона и даже весь Европейский Союз в целом, так как этот дефолт мог спровоцировать аналогичные кризисы и в других странах, поставив таким образом под угрозу, если не само существование, то устойчивость валютного союза евро. Свой оптимизм по поводу улучшения экономической ситуации в Греции высказала и Кристин Лагард, возглавляющая сейчас Международный валютный фонд.
Совокупность этих важных мер и широкомасштабная программа с целью повышения конкурентоспособности должны помочь Греции восстановить ее конкурентоспособность, повысить уровень устойчивости ее экономики по отношению к долговому бремени, продемонстрировать, что экономика Греции может вновь заработать, если все меры будут тщательно претворены в жизнь, а проверка реализации этой программы будет проводиться партнерами Греции на регулярной основе.
В то же время Лагард отметила, что окончательно объем средств, выделяемых МВФ в рамках второго пакета помощи, будет определен в марте, в зависимости от того, как Афины будут следовать принятой программе экономии. Одним из самых больших препятствий на пути к достижению соглашения о выделении помощи Греции было отсутствие гарантии того, что после очередных выборов в стране новое правительство будет выполнять взятые Афинами на себя обязательства по сокращению государственных расходов. Евросоюз настаивал, чтобы такие гарантии были даны в письменной форме представителями всех ведущих политических партий Греции. После того, как решение о перечислении очередного транша финансовой помощи было принято, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил уверенность, что программа жестких мер экономии будет выполняться независимо от того, кто придет к власти.
Я убежден, что правительство, которое будет сформировано в результате предстоящих выборов, также будет привержено тому, чтобы претворить программу реформ в жизнь полностью и вовремя, поскольку это в интересах народа Греции.
Научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге, экономист Дмитрий Травин, полагает, что именно политическая нестабильность в Греции может в скором будущем обернуться новым витком экономического кризиса.
У Греции сегодня, на мой взгляд, более серьезный политический кризис, чем экономический. Если экономически более-менее понятно, как можно решать эти проблемы, то как греки будут решать проблемы в социально-политическом плане, совершенно не ясно. Надо, чтобы не только отдельные представители общества, но общество в целом приняли условия договоренности со странами Евросоюза. Надо, чтобы при смене правительства не изменился подход, чтобы новая власть отвечала по обязательствам предыдущий, и чтобы популизм не восстанавливался, не возобновлялся. Мне кажется, что сегодня нет никаких гарантий, обеспечивающих такой вот трезвый подход со стороны Греции. Поэтому я не удивлюсь, если через какое-то время кризис повторится, и лидеры Евросоюза опять будут говорить, что Греция не выполняет своих обязательств.
Дмитрий Травин не исключает, что кризис в еврозоне может выйти и за пределы Греции.
При создании вот этой валюты евро стандартный, понятный и эффективно работающий экономический рыночный механизм решения кризисных проблем был заменен на политический и бюрократический. Вот мы в России хорошо помним, как решилась проблема в 1998 году, когда мы столкнулись с тем же, с чем сегодня сталкивается Греция. Нам тогда давали ничтожные кредиты по сравнению с тем, что обещают Греции. Там какие-то 4 миллиарда против 130. Но Россия предприняла девальвацию, и этот естественный механизм довольно быстро поднял конкурентоспособность российской экономики, хотя, конечно, ценой жесточайшего падения жизненного уровня населения. Вот этот объективно работающий механизм, против которого бесполезно устраивать митинги, протесты, невозможно потребовать от рубля или от евро изменить свой курс. Вот этот естественный механизм еврочиновники, европолитики подменили сложной бюрократической системой. Как всегда бывает, если вместо рынка нам предлагают бюрократическое решение, возникают неимоверные сложности.
Парламентские выборы в Греции должны состояться не позднее 2013 года. Экономическая рецессия в стране продолжается уже пятый год. Уровень безработицы составляет 18%. Ранее в рамках стабилизации бюджета по требованию Европейского Союза уже были повышены налоги и приняты другие жесткие меры, вызвавшие массовые акции протеста. Первый транш экономической помощи Греции был перечислен в мае 2010 года – 110 миллиардов евро. Мировые рынки в целом довольно сдержанно отреагировали на новости из Брюсселя. По мнению аналитиков, инвесторы не исключают, что в недалеком будущем в Греции может снова обостриться экономическая ситуация. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Мнения экспертов по поводу действенности мер европейских финансовых организаций разделились, какими соображениями прежде всего руководствуется Европейский Союз, решившись на оказание стратегически важной финансовой помощи Греции, соображениями политического престижа или исключительно экономическими выкладками, заботой о судьбе общей валюты. Я беседую с главным редактором московского журнала «Большой бизнес», экономистом Ильей Горбуновым.
Евросоюз следует сейчас четкому принципу, он спасает свои страны, несмотря ни на какие трудности. Причем, естественно, что со временем Евросоюз может и трансформироваться.
Не речь идет прежде всего о политическом сохранении европейского проекта, о котором вы сейчас говорите, или это нужно делать по сугубо экономическим причинам, чтобы уберечь зону евро?
Ну, в глобальной ситуации политика и экономика, они, безусловно, близки, поэтому, наверное, есть и политический, и экономический аспект. Спасение зоны евро – это спасение престижа Евросоюза в целом.
Может быть, какой-то просчет был совершен финансовыми органами Европейского Союза, зоны евро?
Конечно, такой масштабный проект не может пройти без расчетов как политиков, экономистов, так и без объективных каких-то ситуаций. Греция привыкла жить вот именно так, как жила. точки зрения социальных обязательств по отношению к своим гражданам. Политики, естественно, пытались сохранить эту возможность. Они пытались это сделать, возможно, в расчете на то, что мощная европейская экономика их поддержит и каким-то образом спонсирует, каким-то образом вытянет. А с другой стороны, они обязаны были показывать своим гражданам такое светлое общеевропейское будущее. Потому что согласитесь, что если бы они сразу начали проводить те реформы, которые вынуждены проводить сейчас, возможно, граждане бы очень быстро стали думать, а зачем нам этот Евросоюз?
Тот транш финансовой помощи, о котором сейчас идет речь, это не последняя порция финансовой помощи, которая потребуется Греции для спасения экономики. Нужны будут еще новые деньги. У Европейского Союза есть эти финансовые средства?
Безусловно, я считаю. Долг Евросоюза в области экономической политики – это, безусловно, сохранение мощи европейской экономики. Это сохранение силы германской индустрии, германского машиностроения в первую очередь, а сохранение сильных позиций Франции в области такого промышленного, хай-тека, в области точного машиностроения. И это фарм-индустрия. Причем я говорю сейчас даже не об отраслях, я говорю о направлениях. Понятно, что в Европе есть мощная химия, и в Европе есть достаточно мощное сельское хозяйство. Все это образует единую сильную европейскую экономику. Основные позиции должны быть, безусловно, сохранены при любых реформах. Что касается чисто финансового аспекта, то здесь у европейских властей, мне кажется, есть огромный резерв. И этот резерв в соотношении доллар и евро. Сегодня евро примерно на 30% дороже доллара. Это огромный ресурс. Европейские власти, в конце концов, если того потребует ситуация, вполне могут пойти на ослабление евро, причем включая, может быть, даже инфляционные механизмы, то есть просто печатание денег. И что будет, если евро, например, упадет до уровня 1 евро, 1 доллар? Мне кажется, что в масштабах мировой экономики ничего страшного не произойдет. Конечно, если европейские власти включат станок, то многие страны, многие фирмы, многие инвесторы начнут избавляться от евро. Это даст толчок к его удешевлению. В начале своей карьеры евро стоило 85 центов. И ничего страшного для европейской экономики не произошло. Если мировые инвесторы будут видеть четкий план европейских властей по сохранению, повторюсь, структуры европейской экономики, ее основных направлений, то тогда ослабление евро не будет для инвесторов играть очень уж серьезный такой рискового фактора не будет нести. Не будет.
Илья, а насколько реальным вам кажется ослабление евро в таком случае? Эксперту ослабление евро реальным не кажется. Главный редактор московского журнала «Большой бизнес», экономист Илья Горбунов о перспективах зоны евро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Давление власти на медиабизнес как новая форма цензуры в России. Об этом говорим с журналистами и представителями бизнес-сообщества Александром Лебедевым, Евгением Ясиным, Александрой Самариной, Ириком Муртазиным и Игорем Ванденко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 февраля. Теперь о российской внутриполитической хронике. Из-за проверок в Национальном резервном банке, владельцем которого является один из акционеров, жестко критикующий власти, «Новой газеты» Александр Лебедев, коллектив редакции может остаться без зарплаты. Журналисты приняли такое решение, чтобы не ставить под угрозу выход очередного номера газеты. У проверки обысков в Национальном резервном банке стало известно на прошлой неделе. Тогда это связывали с тем, что Лебедев публично поддержал оппозиционера Алексея Навального, предложив выдвинуть его в совет директоров компании «Аэрофлот», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Появились сообщения о блокировании счета, с которого, в частности, осуществляется финансирование «Новой газеты», известной своими критическими по отношению к российским властям материалами. Счет принадлежит бизнесмену Александру Лебедеву, в банке которого в последние несколько дней проводятся проверки. О фактической остановке из-за этого финансирования издания журналистам сообщил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
«Новая газета» будет продолжать выходить. И никаких проблем у нее нет. Но мы считаем, то, что делают с нашим издателем Александром Лебедевым, абсолютным преступлением в отношении людей, которые борются с коррупцией. У нас, как только человек начинает противостоять коррупции, так моментально его объявляют врагом государства. В результате к Лебедеву пришла проверка, там больше роты, 130 человек, таких проверок не было, из Центрального банка, из Департамента экономической безопасности, которые дербанят очередную проверку, хотя до этого она полгода назад была и показала, что это банк идеального состояния, ну фактически такой.
Дмитрий Муратов уточнил также, что Александр Лебедев со своего личного счета в Национальном резервном банке перечислял средства не только в «Новую газету», но и в несколько некоммерческих общественных организаций и благотворительных фондов. И в связи с проверками банка эта деятельность Лебедева также приостановлена. Во вторник предприниматель приехал в редакцию «Новой газеты» с тем, чтобы сообщить о ситуации и обсудить возможные последствия временной остановки финансирования издания, сказал Дмитрий Муратов.
Никого в нашей газете это сильно не испугало. Давно уже ежа голая задница не пугает. Будем дальше там жить и работать. Все обязательства «Новой газеты» перед своими региональными выпусками, перед читателями, перед подписчиками, естественно, будет выполнять.
Большая, более 100 человек группа проверяющих пришла в принадлежащий Александру Лебедеву Национальный резервный банк на прошлой неделе. По официальным данным, проверку, в том числе и в филиалах НРБ, инициировал Центробанк России. А во вторник, по словам Лебедева, он получил официальное предупреждение, в котором говорится, что журналисты различных средств массовой информации в прошлую пятницу противодействовали проводимой в НРБ проверке сотрудниками Центробанка, пытаясь взять у них интервью о целях этой акции, в связи с чем были вызваны сотрудники собственной безопасности и проверяющие были вынуждены прервать свои действия. Предприниматель отметил, что обычно за направлением такого официального предупреждения следует вызов приглашения в Центробанк для разбора полетов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Большинство наблюдателей полагают, что происходящее с «Новой газетой» нужно рассматривать в контексте предвыборной кампании. Сегодня Организационный комитет митингов за честные выборы сообщил, что московские власти не согласовали проводы политической зимы, так называется акция, которую оппозиционеры хотели провести на площади Революции 26 февраля. Не требующее согласования сбор людей по периметру Садового кольца в Москве оказался под угрозой из-за проблем с интернет-сайтом, где проводилась регистрация участников этой акции. Тем не менее, на Садовом кольце в ближайшее воскресенье собираются стоять не только москвичи, но и сторонники Лиги избирателей из других регионов. О этом свидетельствует информация с мест. Выкладки социологов тем временем свидетельствуют о том, что, вероятнее всего, выборы в России окончатся первым туром. Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборах 4 марта за кандидатов в президенты Владимира Путина отдадут свои голоса более 60% россиян. Похожие данные публикуют и другие социологические организации. В то же время некоторые политологи утверждают, что за премьер-министр проголосуют лишь 30-40% избирателей, а значит, в случае хотя бы относительно честных выборов будет назначен второй тур. Почему так сильно различаются данные социологических опросов и прогнозы экспертов? Выясняла корреспондент Радио Свобода Динара Сидникова.
Согласно последним опросам социологических служб, Путин преодолевает 50-процентный барьер и, как следствие, побеждает в первом туре. Фонду «Общественное мнение» 11-12 февраля каждый второй опрошенный заявил, что проголосует за Путина. Его электоральный рейтинг вырос на 3 пункта лишь за неделю. Зато рейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского упал на 2 пункта. У других же кандидатов он не изменился. За главу Коммунистической партии России Геннадия Зюганова согласны проголосовать лишь 9% опрошенных. За самовыдвиженца Михаила Прохорова 4%. За Сергея Миронова от «Справедливой России» 2%. Всего было опрошено 3000 респондентов. Таким образом, заключает президент ФОМ Александр Аслон,
мы получаем 60%. А повышение показателя отношения к Путину, по-моему, связано с одним. Скорее всего, как обычно, перед любыми выборами все больше людей начинает задумываться, что они там будут делать. Календарное событие, главный фактор увеличения, связан просто с тем, что больше людей начинает задумываться и приходит к выводу, глядя на тот список, который у них перед глазами, что больше особо голосовать не за кого. Получается, что второго тура не будет, но при этом, чем дальше, тем больше в этом уверен. уверены.
Всероссийский центр изучения общественного мнения за тот же период, 10-12 февраля, также публикует оптимистичные для главного претендента на пост президента прогнозы. За Путина дадут свои голоса почти 59% россиян. Причем за его основного конкурента Геннадия Зюганова проголосуют 15%. Статистическая погрешность опроса, в котором участвовали 1600 человек в 46 регионах, не превышает 3,5%. А вот данные опросов аналитического центра Юрия Левады по открытому типу от 23 января больше совпадают с прогнозами политологов и экспертов. За Путина проголосуют лишь 37%. Однако, опрашивая россиян по принципу закрытого вопроса, социологи столкнулись совсем с другими цифрами. За премьер-министра проголосуют 63% избирателей. Научный сотрудник центра Юрия Левады Денис Волков объяснил, чем отличаются эти опросы.
Два вопроса эти. Один открытый, где люди сами называли, за кого они хотели бы проголосовать на выбор. Когда было принято решение, что Медведев не будет участвовать, потому что вот в мае и летом чуть-чуть Путин опережал Медведева. В сентябре ситуация сразу поменялась, это совершенно безальтернативной стало. В январе за него готовы были голосовать 37. Это закрытый вопрос, то есть повторять ситуацию бюллетеня, где кандидаты уже перечислены за Путина. Все-таки ситуация, когда они уже написаны, часть тех, кто собирается голосовать, они отдают голос просто даже не тому человеку, которого они поддерживают, а тому, кто считается вот фаворитом. То есть, чтобы не остаться в меньшинстве и присоединиться к большинству.
Денис Волков уверен, следующий опрос Левада-центра продемонстрирует такую же картину, что и опросы других социологических центров, то есть растущий рейтинг Владимира Путина. Многие политологи утверждают, что Владимир Путин на самом деле набирает лишь 30-40% голосов. Директор фонда «Общественное мнение» Александр Аслон считает, что эксперты зачастую не хотят разбираться в сложной системе социологических опросов.
Не хватает терпения или навыка запомнить и понять. Политологи, они вообще на потолок смотрят и читают газеты, пугаются. Есть в стране активная часть, небольшая, 15%, которая находится в возбужденном состоянии, а 85% находится в спокойном состоянии. Нервные политологи, они относятся к активной части населения.
Социологические службы зачастую обвиняют в ангажированности. Политолог, ведущий сотрудник Центра политической конъюнктуры Павел Салин уверен, никаких подтасовок в вопросах нет.
Скорее всего, имеет место так называемая формирующая социология. Опрашивающие с помощью формулировки вопросов получают искомый результат. Твердых путинцев в российском обществе, ну, от общего числа опрашиваемых, я думаю, 40-45%, а не больше. Но поскольку власть сейчас взяла твердый курс на победу в первом туре, то, соответственно, все ресурсы брошены на достижение этой победы. И поэтому сейчас тот неформальный результат, на который ориентируют региональные власти, это 55-60%. Вероятность второго тура не превышает 20%, потому что сам Путин четко ориентирован на победу в первом туре. И раньше власть боялась всплеска уличных акций протеста в крупнейших городах. Того, как 4 февраля прошло, а потом 11 и 18 февраля власть успокоилась. Она видит, что, в принципе, может мобилизовать часть населению свою поддержку, поэтому будет любыми способами обеспечивать победу в первом туре Путина. Там будет, конечно, применяться административный ресурс.
По данным Левада-центра, 23 января только 28% россиян ждут второго тура. Уверены в том, что Владимир Путин победит в первом туре, 53%. Это число почти совпадает с числом тех, кто будет голосовать за премьер-министра. Опросы проводились на средства и по инициативе самих социологических организаций. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 февраля. Во второй половине часа продолжим разговор о предвыборной тематике в России, а также поговорим и о других темах. Ответим на вопрос, почему западные эксперты сомневаются в честности голосования и подведении его итогов в России. Расскажем о том, что в Германии развернулась общественная дискуссия об официальной реабилитации мучениц Инквизиции, женщин, которых назвали ведьмами. Расскажем о постановке в Петербурге пьесы Иосифа Бродского. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москве у Центра избиркома России во вторник вечером задержано более 20 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Они попытались провести у здания ЦИК несанкционированную акцию протеста против президентских выборов, которые активисты называют сфальсифицированными. Глава Национального резервного банка Александр Лебедев опроверг ранее появившуюся информацию о том, что его счет, с которого осуществляется финансирование «Новой газеты», заблокирован. По словам предпринимателя, у него просто нет денег на эти цели, так как средства выделялись из дивидендов, получаемых от прибыли банка. Но сейчас банк убыточен, его деятельность парализована из-за проводившихся там проверок и обысков. Московские власти отказались согласовать акцию оппозиции «Проводы политической зимы» на площади Революции 26 февраля. Как сообщил сегодня один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, в этой связи решено провести флешмоб, что не требует согласования с властями. Политическое ток-шоу Ксении Собчак-Госдеп будет выходить на сайте проекта «СНОП», которым владеет кандидат в президенты России, предприниматель Михаил Прохоров. В Москве во вторник освобождена под подписку о невыезде старший следователь Московского управления МВД Нелли Дмитриева, проходящая по громкому делу о взяточничестве. Европейские фондовые рынки осторожно отреагировали на решение министров финансов стран еврозоны одобрить предоставление Греции второго пакета международной финансовой помощи, призванного спасти страну от дефолта. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские власти ведут через посредников активные переговоры с талибами, включая их лидера Муллу Омара. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 21 февраля. Как и обещал, продолжим тему, связанную с предвыборной кампанией в России. Поддержать кандидатов в президенты, обладающего опытом руководства страной, и удержать студентов от необдуманных поступков и высказываний, в том числе от участия в массовых протестных мероприятиях. Это все фрагменты цитат. Такие рекомендации содержатся в письме президента Ассоциации высших учебных заведений транспорта Бориса Левина, который он направил в транспортные вузы страны, включая Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. Такую информацию сегодня публиковала газета «Коммерсант» со ссылкой на своего корреспондента в этом волжском городе. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Руководству вуза рекомендовано проводить со студентами и сотрудниками организационную и разъяснительную работу накануне предстоящих выборов в соответствии с политикой Союза транспортников России, входящего в Общероссийский народный фронт. Поскольку ОНФ связан с «Единой Россией», выдвинувшей Владимира Путина кандидатом в президенты, а опыт руководства страной есть лишь у него, то простая логика подсказывает, что ректорам транспортных вузов, по сути, предлагается вести агитацию в пользу именно этого кандидата. В помощь агитатору прилагается таблица с критикой по пунктам программ всех кандидатов, кроме Владимира Путина. Приемный ректора Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации мне сообщили, что узнали о содержании письма Бориса Левина только из публикации в «Коммерсанте». Однако собственный корреспондент этого издания в Ульяновске Сергей Титов накануне записал интервью с помощником ректора по воспитательной работе Натальей Бородиной, в котором она говорит, что разъяснительная работа ведется очень активно.
Она подтвердила, что да, письмо есть, при этом масса отчетности в этом направлении, но все делается. Она так и сказала, что агитировать непосредственно мы не можем, но вот рассказывать, у кого какие достоинства и недостатки программы, о программах кандидатов, мы же можем, чтобы люди делали выводы, мол, сами. Видно, что указаны недостатки и замечания по программам всех кандидатов, кроме только одного. Программа Владимира Путина тоже становится все понятно.
Как выяснилось, текст письма был подготовлен в Московском государственном университете путей сообщения по просьбе ректора этого вуза Бориса Левина, руководителя Ассоциации вузов транспорта, которая, в свою очередь, является коллективным членом Союза транспортников России. Начальник управления по связям с общественностью МИИТа Андрей Крючков сказал, что это он подготовил текст этого письма.
В этом письме было только сказано слово о том, чтобы правильно сориентировать учащихся вузов, чтобы они сделали правильный выбор, чтобы они не принимали участие в неких, скажем так, общественных мероприятиях, которые могут быть организованы некоторыми движениями, людьми, которые пытаются внести какую-то там дестабилизацию общества. Конкретно никаких фамилий не называли. Смысл этого письма, если говорить честно, чтобы все студенты 4 марта пришли к избирательным урнам, и чтобы все проголосовали, процент явки, чтобы они сделали правильный выбор.
Андрей Крючков сказал, что не прикладывал к письму никаких таблиц с анализом программ кандидатов. Подобные рекомендательные письма нарушают закон о выборах. Так думает ульяновский предприниматель, сопредседатель общественного движения «За достойную жизнь» Исаак Гринберг.
Возмутительно, но как достучаться до студентов, чтобы они думали? Сейчас же им начнут на всех лекциях читать. А я, например, знаю, что и в других вузах Ульяновска без указания свыше, а может быть и по указанию свыше, проводится очень настойчивая, тщательная работа со студентами. И либо вы голосуете как нужно, либо у вас будут проблемы на зачетах и экзаменах.
Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Чем ближе выборы президента России, тем меньше остается надежд на проведение чистого голосования. Такое мнение высказывают и западные эксперты. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседует с вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House Крисом Уокером.
С какой бы мы меркой ни подходили, невозможно найти никаких признаков того, что российские власти искренне пытаются организовать избирательный процесс, который бы можно было назвать честным и конкурентным. Традиция манипулирования выборами глубоко въелась в избирательную систему. Мы знаем, что давление на официальных лиц с целью достижения определенного результата не ослабло, а, видимо, усилилось, если учесть, что власти предпочли бы видеть победу Владимира Путина в первом раунде голосования. В создавшихся условиях можно ожидать крайне необъективных результатов. Мы видим признаки манипулирования даже на самом базовом уровне. К выборам под искусственным предлогом недопущены жизнеспособные либеральные кандидаты, например, Явлинский. Давление на прессу усиливается по мере приближения к выборам. Затрудняется жизнь и без того немногочисленных групп наблюдателей. Взять хотя бы атаку на ассоциацию «Голос». То есть, как и прежде, используется разнообразный инструментарий для оказания влияния на исход выборов, как на сам процесс голосования, так и на общественные институты, связанные с избирательным процессом. И все это дополняется усиливающейся пропагандистской активностью государственных средств информации, которые, позволив нескольким оппозиционным кандидатам появиться на телевидении, нагнетают страх вместо того, чтобы организовать подлинное обсуждение насущных проблем страны. В таком контексте, надо сказать, очень трудно представить исход выборов, не соответствующий желанию власти. Но с другой стороны, вся эта активность, митинги в поддержку Путина, свидетельствует, что власти испытывают реальную тревогу, что план перехода власти из одних рук в другие, объявленный 24 сентября, может дать трещину. Думские выборы, несмотря на наличие системы контроля за их исходом, закончились не тем, что ожидал Кремль. Я подозреваю, что и президентские выборы, несмотря на то, что власти держат козырные карты в своих руках, обещают неожиданности. Власть боится неожиданности, она явно не уверена, что ее меры контроля сработают. Именно это, на мой взгляд, самое логичное объяснение той волне активности, которую мы наблюдаем по мере приближения к выборам. Власть считает, что ее схемы могут быть подорваны событиями, поэтому она пытается взять инициативу. В последние недели официальный Вашингтон воздерживался от заявлений и оценок предвыборного процесса в России, в то время как Москва активно эксплуатирует антиамериканизм. Такое ощущение, что Соединенные Штаты следуют совету Михаила Горбачева, который отрезал Запад, пусть в наши дела не лезет. Я не думаю, что мы должны относиться к России не так, как к другим странам. У тех за ее пределами, кто заинтересован в том, чтобы Россия стала стабильной, демократичной, преуспевающей, а не все более коррумпированной, авторитарной, изолированной страной, есть полное право публично обнародовать свое мнение относительно внутрироссийских процессов. Стабильность в мире, в конце концов, зависит и от того, насколько стабильно и демократично будет Россия. Те в России, кому не нравится иностранное внимание к ним, имеют полное право на свою точку зрения. С моей же точки зрения, призывы не вмешиваться бессмысленны. Западные демократии должны отчетливо и громко заявить, что во всеобщих интересах и в интересах России проведение в стране чистых, открытых президентских выборов, которые дадут возможность для выражения подлинного волеизъявления россиян.
Говорил вице-президент правозащитной организации Freedom House Крис Уокер. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
поверх барьеров. Забытые истории русской Италии. Князья, купцы, богомольцы, меценаты. Гость программы историк Михаил Талалай рассказывает о драматических судьбах малоизвестных и забытых русских, выбравших Италию по влечению сердца. Сегодня в 23 часа по московскому времени.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вечером во вторник в Петербургском доме актера очередной вечер из цикла «Кухня. Территория свободы». Известные актеры читают пьесу Иосифа Бродского «Демократия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Публичное чтение пьесы Иосифа Бродского «Демократия» – это уже событие само по себе. Кроме того, оно вставлено как в некую раму в цикл вечеров «Кухня. Территория свободы», придуманный заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой. А это значит, что чтение пьесы Бродского встает в один ряд с литературно-публицистическими вечерами, на которых читались стихи Булата Акуджавы, обсуждалось, почему сегодня на полках книжных магазинов рядом с книгами о Мандельштаме, Мейерхольде, Ахматовой стоят книги о Сталине. Мы все дети Колымы, вне зависимости от территориальной принадлежности к этому краю. Мы потомки безвинно осужденных, доносивших на них и их охранявших. Потомки тех, кто в этих нечеловеческих условиях пытался выжить, говорит автор проекта Лариса Дмитриева, которая сегодня сближает свою кухню с только что родившимся в Петербурге гражданским творческим союзом.
Очень интересно, что название этой пьесы «Демократия». Оно берется в кавычки, а потом ставит восклицательный знак. Значит, пьеса «Демократия» – основной ее тезис о том, что когда заканчивается история, начинается зоология. В людях пробуждаются различные инстинкты, чтобы выжить, и это все происходит к общему хаосу. И что демократия требует большого человеческого труда, на самом деле. Так что пьеса, как оказалось, нигде не ставилась, и ее, насколько я знаю, Бродский читал сам какие-то цитаты. Написана она в 90-92 году прошлого столетия. Абсолютно актуальна к сегодняшнему дню по тексту, по анализу.
Это еще не спектакль, это читка пьесы. В текст на сцене вчитываются народный артист России Иван Краско, заслуженный артист России Борис Смолкин, заслуженный артист России Сергей Лосев, актрисы Арина Лыкова и Александра Мареева, автор и ведущая Лариса Дмитриева.
Такой вот акт некий гражданский, формирование гражданского общества, потому что, в принципе, конечно, интеллигенция обвиняет из пассивности, а если она открывает рот, то лучше бы она его не открыла. Мы попытались как-то свою позицию выразить тем, что взяли этот материал для того, чтобы его озвучить. И очень бы хотелось, чтобы это было не один раз, чтобы была возможность это делать где-то еще и еще.
По мысли Ларисы Дмитриевой, гражданский творческий союз – это свободное пространство для творческой инициативы. И чтение пьесы «Демократия» – это как раз и есть одна из таких инициатив, важных и с просветительской, и с гражданской точки зрения, особенно в непростой предвыборной обстановке. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях и событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня эта рубрика продолжит главную предвыборную тему программы. В книжных магазинах Москвы и Петербурга появился сборник документальных рассказов под названием «Разгневанные наблюдатели. Фальсификации парламентских выборов глазами очевидцев». Впервые оказавшиеся наблюдателями молодые люди разных занятий довольно темпераментно описывают свои наблюдения на избирательных участках 4 декабря. Книга собрана при поддержке проекта «Гражданин-наблюдатель», вышла в издательстве НЛО. Что именно разгневало наблюдателей, выясняла обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Первый повод для гнева наблюдателей, который описан практически в каждом рассказе, технология под названием «Карусель». Одного из карусельщиков пыталась задержать наблюдатель Анна Дианкина. И вот что из этого вышло.
Мне казалось, что сам факт выявления вот такого нарушения, он все остановит. Комиссия испугается, все, их поймали за руку. Председатель, он первый раз, он не уверен. И пока мы вот выясняли все эти вопросы с полицией, требовали там составить протоколы, потом вернулись на избирательный участок, и я увидела, что вот эта вот женщина, которая выдала этому человеку документ, которая сидела на этом списке, который оказался впоследствии по адресу детского сада, продолжает тем же людям выдавать бюллетени. И я стою, она на меня смотрит, говорит: «Отойдите, вы мешаете мне работать». Я опять требую проверить документы. Привожу человека, проверяет документы прямо в зале, при избирателях. Опять выясняется, что человек там имеет прописку совершенно по другому адресу и не имел права голосовать. Но на этом ничего не прекращается. Вот эта женщина в комиссии, она сидит и продолжает улыбаться. Я не знаю, это как человек вот залез тебе в карман, ты его за руку схватил, а он как бы говорит, а что такого? И дальше лезет. И говорит, мне нужен этот кошелек, вы что, не выбираете это? Полный цинизм ситуации состоит в том, что они делают все на твоих глазах. И понимают, что ты ничего не сможешь сделать, что ты идите в суд. А в суде тебе говорят, извините, ничего не было.
Но основные фальсификации, по наблюдениям авторов книги, проходили на этапе подсчета голосов, а порой председатель комиссии просто-напросто сбегал с бюллетенями. О своих впечатлениях говорит журналист Дарья Петрягина.
Главное чувство было, наверное, даже не гнев, а какая-то обида, глубокая человеческая обида, потому что практически сутки мы провели на этом избирательном участке, когда мимо проходят сотни людей, которые голосуют, и были люди, которые подходили к нам, спрашивали, вы наблюдатели, пожалуйста, вот учтите мой голос, я проголосовала за Яблоко, а то в прошлом году была такая ситуация, что я тоже голосовал за Яблоко, и получилось, что на нашем участке ноль голосов. Наступает момент подсчета голосов, и комиссия открыто, не стесняясь, просто берет и перекладывает на наших глазах голоса из одной пачки в другую. Член комиссии с решающим голосом от «Справедливой России» нашла пачку сложных бюллетеней и говорит, посмотрите, пожалуйста, зафиксируйте этот момент, и все делают вид, что они ничего не видят. И вот это чувство бессилия, когда ты пытаешься возмущаться, ты пытаешься что-то сделать, но никакого результата, это и было основной эмоцией.
Продолжает куратор сборника, историк Дмитрий Антонов.
Я собрал книгу «Разгневанные наблюдатели» в тесном контакте с гражданином-наблюдателем, при том, что я не отношусь ни к гражданину-наблюдателю, ни даже сам не работал наблюдателем. Но я разгневался. На самих выборах у меня не было идеи наблюдать, хотя я прекрасно представлял, что сейчас начнется. Я съездил по нескольким участкам. В это время меня гостил немецкий друг, и мы вместе с ним ездили, просто смотрели, как происходит. Все было очень тихо, очень спокойно, очень мирно. Центральный район, Киевский район, в северо-западном округе. Ну, просто мы ездили на машине по делам и заезжали на несколько участков просто из, так сказать, интереса. Происходило все внешне очень гладко и хорошо. Мы дождались результатов. Мы увидели, что «Единая Россия» набрала существенно меньше голосов, чем раньше. И оба, ну, не то чтобы успокоились, но подумали, да, хорошо, значит, фальсификации, конечно, были, но их было меньше. Нет, 60-70%. Прекрасно. На этом мой друг и влетел. Буквально в тот же день начался информационный поток. Мои друзья и знакомые начали звонить и рассказывать, что на самом деле происходило в стране. То же самое пошло в интернете. Люди перестали молчать. И вот это принципиальное отличие этих выборов от прошлых выборов. И когда эта вся правда стала выходить на поверхность, я понял, что все не так радужно. Что меня, конечно, больше всего огорчило из всех услышанных мной историй – цинизм. Абсолютная уверенность в безнаказанности. Абсолютное ощущение, что все схвачено. И никто ничего не сделает. И даже не посмеет сделать. Люди посмели сделать буквально в тот же день, когда вышли на Чистопрудный бульвар, где я был. И там мы почувствовали этот драйв. Мы почувствовали, что все, люди уже не готовы быть молчаливыми, не готовы терпеть. Сразу же для себя я решил, что я иду наблюдать на следующие выборы. Сразу же для себя я решил, что я буду участвовать в всех акциях, митинговать и так далее. Но этого мне показалось мало. Родилась простая мысль. Масса этих историй наблюдателей, они ходят в сети, бытуют в сети. Интернет, его оболгали, как могли сразу же. А, во-вторых, не всем доступен интернет. Есть масса людей, это пенсионеры, пожилые люди, инвалиды, ветераны, которые просто не видят этого. Они смотрят официальные, так сказать, новости по телевизору, где им говорят, что выборы кристально честные. То есть это абсолютная подмена всего. На черное говорят белое, они даже не серое. И поэтому я решил сделать простую вещь. Я решил отобрать хорошие истории, привлечь хорошее издательство, хороших художников и сделать хороший проект. Это должна быть книга, которая, во-первых, должна быть распространена среди людей, оторванных от интернета, чтобы они узнали правду. Вот я начал собирать истории от своих знакомых. Я сразу же связался с гражданином наблюдателем, поскольку у них, конечно, есть хорошая база данных и историй. Мы сформировали вместе сборник, и таким образом родилась книга «Разгневанные наблюдатели». Действительно, эти выборы взбудоражили и разгневали общество так, как раньше не происходило.
Дмитрий Антонов, куратор и организатор издательского проекта «Разгневанные наблюдатели. Фальсификации парламентских выборов глазами очевидцев». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Германии развернулась общественная дискуссия об официальной реабилитации мучениц Инквизиции, женщин, сожженных на кострах по обвинениям в сговоре с дьяволом. Комиссия по жалобам городского совета Кёльна по заявлению протестантского пастора Хармурта Хегелера единогласно приняла резолюцию, осуждающую проходившие в городе так называемые процессы над ведьмами. Из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Согласно принятому решению, предполагается, что все женщины, осужденные как ведьмы, были оболганы и поэтому должны быть реабилитированы. реабилитированы. Среди тех, кого реабилитация коснется в первую очередь, казненная в 1627 году Катарина Хенот, считающаяся самой известной из так называемых «ведьм Кёльна». Резолюция призывает также современный епископат Кёльна дистанцироваться от совершенной 400 лет назад братьями по вере несправедливости. О Катарине Хенот известно достаточно много. Она была весьма влиятельной горожанкой, получившей в наследство от отца одно из почтовых учреждений города, которым она управляла вместе с братом. Но Катарина Хенот попала в конфликт интересов с графом Леонардом фон Таксисом II, который хотел централизовать почту. И Хенот вступила с ним в судебную тяжбу, настаивая на своих наследственных правах вести дело так, как она считает нужным. И вот тут появилась якобы одержимая дьяволом монахиня, обвинившая Хенот в колдовстве, приведшем к вселению в нее дьявола. Арестованную в течение месяцев подвергали жесточайшим пыткам. Искалеченную и больную женщину приговорили к сожжению на костре, несмотря на то, что она так и не призналась ни в одном из вменяемых ей деяний. Из своеобразно понимаемого милосердия саму признанную ведьмой Хенот все же не сожгли живьем, а предварительно задушили. Интересно, что нечто вроде реабилитации осужденных за колдовство немецких женщин на свой лад ранее готовили и нацисты, планируя при удобном случае избавиться от власти церкви, обвинив католическую церковь в намеренном уничтожении в лице одаренных свыше женщин лучшего генофонда немецкого народа и арийской расы вообще. Возглавлял подготовительную исследовательскую работу лично Генрих Гиммлер, среди предков которого нашлась также осужденная как ведьма и сожженная на костре женщина. Но поражение в войне и крах нацистского режима не дали этой реабилитации ведьм сбыться. Возвращаясь к инициативе кёльнских властей, следует отметить, что она выглядит убедительной в глазах горожан, которые уже давно отдают дань светлой памяти Катарины Хенот, именем которой названа одна из улиц и одна из школ города, а ее скульптурное изображение украшает городскую ратушу. Ей также посвящено несколько литературных произведений, в частности, популярный роман «Ведьма» Вольфганга Ломайера и песня известной кёльнской группы.
Stellvertretend für Saal steht hier die Kölner Postmeisterin Katharina Hinot.
Идеологическим руководством для проведения процессов над обвиняемыми в сговоре с дьяволом стала вышедшая в 1486 году книга доминиканских инквизиторов Генриха Крамера и Якоба Шпренгера «Молот ведьм». В трактате квалифицировались три типа злодейств, совершаемых ведьмами, а также устанавливались формальные правила для осуждения и вынесения приговора несчастным. Историки расходятся во мнениях о том, сколько именно женщин было сожжено на кострах в XIV-XVII веках. Известно, что в центральноевропейском регионе, в германских княжествах Богемии, владениях Габсбургов этих несчастных было от 100 до 300 тысяч. Я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Часто путают две вещи. Это преследование инквизиции и соответствующие процессы еретиков и процессы по делу о ведьмах, так называемая охота на ведьм. Это разные две вещи, и они даже относятся, в общем-то, к разным историческим периодам, потому что пик борьбы с еретичеством пришелся на последние века Средневековья, это 12-13 особенно столетие, а охота на ведьм – это более позднее явление, оно достигло своего пика в 15-16 веках и даже в 17-м. Историки и культурологи выдвигают такую достаточно обоснованную версию, что это, конечно, имело свои социальные причины. Во-первых, 15 век – очень такое грустное и опасное время. Эпидемии постоянные, войны, приходит в упадок вот традиционное средневековое общество, приходит в упадок та вера, которая существовала в средние века, и человек оказывается как бы один на один с непознанной природой и с глубокими социальными конфликтами, потому что расслоение общества усиливается, ухудшается даже климат, к тому периоду относится довольно сильное похолодание в Европе. То есть людям становится очень неуютно жить. Ну, а люди, когда им жить неуютно, они очень часто склонны к тому, чтобы искать виновных. Кто во всем виноват? Вот если раньше были виноваты еретики, то в этот период все чаще говорят о колдовстве, темных силах, демонах и прямом вмешательстве дьявола в человеческую жизнь.
Речь идет в первую очередь о женщинах или только о женщинах?
Ну почему? Были и колдуны, и колдуньи, в смысле не были, а, конечно, представлялись так общественному мнению того времени. По большей части это были женщины, которые в представлениях того времени вступали в связь физическую, плотскую с демонами или даже с самим дьяволом, получая тем самым свою колдовскую силу.
Доказательства этому приводились религиозными судами, и как часто и кого именно сжигали?
Ну, во-первых, суды были не всегда религиозные. Там довольно сложные правовые аспекты. Часть приговоров выносилась церковными судами, но по большей части судили светские суды под надзором церкви, которая контролировала как бы ход этих процессов. Допустим, репутация кошек, она всегда была такой как бы в христианских странах, такой не очень хорошей. То есть кошки, особенно черные, связывались в представлениях людей с дьяволом, с темными силами. Известны случаи, когда вот начинался процесс о колдовстве с того, что кто-то замечал, что, ага, что-то у моей соседки очень много кошек, и она кормит их, любит их и так далее. Ну и дальше соседский конфликт мог в итоге привести к тому, что к делу подключалась по доносу инквизиция, и дальше разворачивался судебный процесс. А поскольку пытки при тогдашних дознаниях использовались сплошь и рядом, то человек уже сломленный, несчастный, израненный, просто сам себя потом оговаривал. Последняя жертва, в Швейцарии ее звали Анна Гёльди, горничная, она была казнена по обвинению в колдовстве в 1782 году, то есть уже эпоха просвещения вовсю. Тем не менее, ее обвинили в колдовстве, в том, что она иголки подмешивала в еду и питье дочери своего хозяина, у которого служила. И в результате суд приговорил ее за отравление, но под оплекой этого было обвинение в колдовстве.
И сожгли на костре?
Нет, ей отрубили голову. Традиционным наказанием для ведьм, предусмотренным и церковным правом, был огонь, но поскольку ее формально осудили за отравление, то ее казнили вот другим способом.
Вся территория Западной Европы была подвержена охоте на ведьм? Или есть какие-то регионы, которые особенно отличились в этом отношении?
Вот историки отмечают странную вещь, что почему-то особенно активно и часто процессы над ведьмами протекали в горных регионах. То есть это Швейцария, в Австрии это Тироль, в земле, значит, регионы Германии горные. В чешских землях это, например, вот Судеты, полоса гор, которая окаймляет как бы чешские земли. Вот там был знаменитый процесс Кристофа Лаутнера. Это самый конец 17 века. Это был священник, который не поладил с судьей, ну и в результате был подложно обвинен в колдовстве и после долгих пыток оговорил себя и был сожжен.
Трактат «Молот ведьм» какую роль сыграл в организации этих процессов, вообще в установлении самого массового преследования ведьм?
Этот трактат, вопреки распространенному ошибочному мнению, никогда не был неким официальным церковным установлением. Более того, церковь осуждала эту книгу, поскольку ее авторы занимались, ну, более-менее демонологии, то есть описывали, какие есть демоны, как они могут выглядеть, как они действуют и так далее. А это шло, в общем-то, вразрез с церковным учением, и смотрели на книгу «Молот ведьм» церковные деятели, в общем-то, довольно критически, мягко говоря. Тем не менее, ее влияние на ход этих событий, на сами эти процессы было достаточно велико, поскольку это было такое, ну, своего рода популярное руководство, что ли, по тому, как следует выявлять и бороться вот с этим явлением. Но были и люди, и судьи, и даже монархи, которые напрямую отрицали это. Например, аж в XII веке, когда все это только-только разворачивалось, венгерский король Кальман, прозванный книжником, видимо, не зря, издал закон, что по поводу ведьм, которых, как известно, не существует, это буквально цитата, никаких судебных действий производиться не должно. То есть человек уже тогда все понимал.
Für 400 Jahr lebtet Katharina Henot, eine gestandene starke Frau, wo Anje sind, stund sein Leben ihre Mann.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Вексером, был историк Центральной Европы Ярослав Шимов. Вот так обстояли дела во вторник, 21 февраля 2012 года. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Аркадьева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами на несколько дней. К микрофону вернусь в начале следующей недели и оставляю до той поры с баллады кёльнской группы «Black Foss» о несчастной Катарине Хенот. Всего доброго.
Lief doch den Siegel, die Hansenische Crash. Lud zum letzten Mal noch zum Himmel rum, küsst im Leben nicht mich heim. Ob Melotte war die Golgatha, besiegelt am blauen Stein. Und sie hat doch nur Eileve, Eileve. Salve Katharina in Memoriam, du bist für uns die Königin. Salve, salve Regina Katharina, du lebst in unserem Herz.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».